говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 851 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Сегодняшний час откроется записью слова насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Захарии по окончании акафиста преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе о чудесной помощи преподобного Сергия в изгнании злых духов. Затем вы услышите вторую заключительную часть беседы Валерия Духанина с преснопамятным игуменом Андроником Трубачевым. В этом году мы совершаем 120-летие со дня рождения священника Павла Флоренского, и передача, которая была записана более 10 лет тому назад, еще раз освежит в нашей памяти основные вехи служения священника Павла Флоренского, его исповеднического подвига, а также целожизненного подвига самого игумена Андроника, внука отца Павла Флоренского, который подготовил семитомное издание «Путь к Богу», биографию семьи священника Павла Флоренского. В завершении часа насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин представляет вашему вниманию, дорогие слушатели программы «Троицкое слово», запись беседы с преснопамятным, новоприставленным насельником Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Никитой Прониным. Эта запись, сделанная в 2017 году в московской больнице, представляет собой повествование отца Никиты о своих родителях.
Еще раз сподобил нас Господь в этом древнем святом храме вознести хвалебно-благодарственное пение и погромно богоносному Павлу Сергию. Вот мы прославляли его за то, что Господь даровал ему чудотворную силу, бесное от демонского дручения освобождать, далеко сильный, якоже и неупреведенный к нему бесным, чи на пути демони от них отбегаху и к тому не возвращахуся, боящийся и бывающий при холодной силы Божией. Неснование – это очень тяжелый недуг, который действует и на душу, и на тело человека. Может быть очень ярким, как вспомним Гадаринского бесноватого, который кричал, бился о камни, разорвал путы, которыми пытались его связать, жил в гробах, часто бросался в огонь и в воду. Но неснование, одержимость может быть и прикрыто какой-то болезнью или в виде болезни проявляться. Отрок, лунатик, помните, который в новолуние очень страдал, как говорил его отец. Женщина, которая 18 лет страдала парализацией, которая сам Господь сказал, что это уже 18-е лето, она была связана с дьяволом, и принадлежал ее освободить от этой узы в день субботний. Немой, 11 глава Евангелия от Луки, Он сказал, что когда был бес изгнан, он стал говорить. Но у нас, конечно, возникает некое смущение. Неужели бес может наводить вот такие вот болезни на человека? Ведь это сказано в Евангелии, даже самим Богом. Значит, это так. Вспомним правильно Иова. Его болезнь проказа была таким обычным явлением, другие болеют, была наведена от беса. И, наверное, в жизни каждый сталкивался с тем, как люди действительно страдают болезнями, немощами от бесов. Помню, так лет более 30 назад я нес послушание в свечном ящике. Подходит женщина, а тогда у нас все цены были фиксированы, там 30 копеек, 80, рубль 10 и так далее. И мне заказ, сколько нужно свечей таких-таких, просвор. Я сбился в счете, переспрашиваю, а сколько вам того-то надо? Она, видя, что я ошибаюсь, говорит: «Батюшка, я вам сейчас все повторю сначала». И вновь повторяю свой такой заказ, довольно-таки большой. Видя недоумение на моем лице, она объясняет: «Батюшка, мне так сделано, что как только я переступаю порог храма, я сразу же перестаю слышать. Но только я выхожу из храма, я опять хорошо слышу». Буквально в это время тоже подошла женщина, помню имя Ольга, уже жаловалась, что вот, так сказать, мне любовница мужа сделала колдовство, и при произнесении моего имени Ольга в храме я начинаю кричать, орать дико, выбегая через храм, не могу находиться в храме. И увидел это своими глазами. Она в следующий день зашла в храм, и когда произносили первое литийное прошение, спасибо Божьи люди твои, там у меня есть князь Владимир, княгиня Ольга, услышал страшный крик в храме, значит, она вылетела из храма, выбежала, он вернулся, трясется, плачет, поехал к отцу Адриану в Скопье-Черский монастырь, там прошла читку у него и вернулась. Я опять с ней встретился, она сказала, что она полностью исцелилась. Другая женщина, сама врач первой категории, высшей категории, мне даже, да, рассказывала, у нее с мужем не было детей. Во время, ну, они решили взять малютку, где оставляют из дома малютки, младенца. Взяли около месяца, ему было маленький совсем. Ну, родители понимают, знают, что с маленьким ребенком ничего не поймешь. Но когда он стал расти потихоньку, она поняла, кого они взяли себе, какой тяжкий крест. У ребенка казалось полное недержание, мочи не кало, так сказать, еще гипертонус. И вот так этот бедный мальчик страдал до 10 лет. Прятал свое белье, да, памперсов не было, прочие какие-то страдания. Вот она приехала в свою лавру к нам, к отцу Наому. Естественно, он послал в Чернигове на соборование. Она рассказывает, спорила батюшка, и мгновенно все прекратилось. И гипертонус, и все это недержание. Мальчик стал совершенно здоровым, то есть он был явно одержим, так сказать, весом таких страданий. Закончил школу, институт, армию. Вот такие вот действительно проявления, которые вызывает сам бес. И сила преподобного не оскудела со временем. Сейчас также, но, правда, это редко бывает достаточно, и исцеляются бесноватые у его раки. Помню, также 85-86 год я был гробовым иеромонахом, стоял у мощей. И была некая женщина, здесь убирала она. Вот она в свое время очень сильно страдала от беснования за свои грехи. Вот когда ее привезли первый раз, да и четверо мужчин не могли ее подвести к раку, ее отбрасывала сила от рака. И вот постепенно, пересиливая себя, все-таки стали прикладывать, потом она стала сама прикладываться, хотя ее все равно отбрасывала от рака. И постепенно она исцелилась. Владыка ректор Амвросий рассказывал нам недавно, что еще когда он был отроком лет 10-12, с его родины он вместе приезжал с этими людьми, привозили бесноватую женщину, которую тоже не могли сразу приложить к преподобному. Но усилием большим приложили, она как-то обмякла, еще прикладывали, и постепенно эта женщина исцелилась. Лет 10 назад примерно был тоже очень знаменательный случай такой. Пришли иностранцы, итальянцы, да, китайцев еще, наверное, у нас не было. И у самых святых врат одна женщина буквально к силе отбрасывает от святых врат. Она пытается второй раз, повторяется третий раз. Вот буквально как и Мария Египетская. И неведомая сила не пустила ее в лавру, она села и заплакала. А другой мужчина из этой же группы в святых вратах упал в обморок, потерял сознание, но вызвали скорую. То есть это показывает, что какие-то, наверное, что-то особое какое-то состояние или греховский преподобный не допустил этих людей даже и в лавру. Святые отцы говорят, что страсти – это демоны, это бесы. А кто из нас не имеет страсти? Ведь у нас много страстей, да? Гордыня, тщеславие, серебролюбие, блуд. Сейчас особо игромания, телефономания, там все прочее, интернет-зависимость. Это все страсти, которые мы добровольно поселили в свою душу, лелели, кормим их. И потом не изгоняет нас из них. Почему? Потому что они нам любы. Вот за оскудение любви, за то, что мы потеряли веру или маловерны стали, живут в нас эти страсти. Но отчаиваться не надо. Нужно при помощи наставлений святых отцов, исповеди, молитв преподобного Сергия, бороться с ними и не спешить на отчитку, чтобы кто-то из нас потрудился, отец Герман или кто-то иной, а может самим потрудиться над своей душой. Ведь сразу очень трудно определить вот какую-то даже болезнь, от чего она, вот, духовная природа ее или чисто физическая природа. И епископ Арнав Беляев говорит, что это может ли этот человек духовный, или правильно сказать, духоносный. Вот не нужно своих знакомых, близких сразу говорить, идти на читку, к отцу Герману, еще куда-то там едь. Вот, а чтобы человек подумал над собой, смотрел свою жизнь, как он жил, что он делал, что он мыслил, чтобы за это он получил и это заболевание. Бога попущено через бесов или ино как-то. Хотя старец Николай с острова Залитой говорил, что если человек хоть один раз в жизни посмотрел телевизор, его уже нужно отчитывать. Вот, то есть вот так вот через, по мнению старца, через телевизор, вот бесы людей. Поэтому нужно охранять себя, свою семью, свою жизнь, свою душу, действия страстей, быть внимательным. И как только они начинают зарождаться в нас, пристрастие к чему-либо или кому-либо, зависимость от чего-то или кого-то, так сказать, вот нужно вовремя эту страсть отсекать из себя, слово Господню, если око тебя соблазняет из книги, рука тебя соблазняет. То есть вот так нужно быть безжалостным к себе, тому, чтобы отсекать из себя страсти и причины страстей. Ну и в этом обязательно, повторяю, нужно обращаться к молитвам преподобного Авы Сергия. Молитва, Господь сохранил нас от этих наших лукавых бесов и страстей. Аминь.
Вы слушали слово насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Захарии по окончании акафиста преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в юбилейный год священника Павла Флоренского мы продолжаем знакомить вас с беседой, записанной более 10 лет тому назад Валерием Духаниным, с преснопамятным ныне, игуменом Андроником Трубачевым, внуком священника Павла Флоренского.
Отец Павел, исследуя род, пришел к такому выводу, что измена церковному служению привела к трагедии рода, что люди стали умирать рано, многие несчастья появились. И он писал, что, чтобы изменить этот рокот, такой отступление милости Божьей, нам надо вернуться к служению алтарю. Мы покинули служение алтарю ради служения науки, мы должны вернуться к служению алтарю. И когда вот многие друзья Флоренского писали, что он совершенно неожиданно для них принял священство, они его представляли как ученого, сначала там светского, потом, так сказать, ну, церковного ученого, но именно вот такого вот, то внешне, да, внешне, вот, так сказать, человек из интеллигентской семьи, из круга учености, из дворян перед церковным служением. Но на самом деле подспудно под этим, как вот айсберг, вершина видна, а внизу-то все основное, за этим лежало то, что он хотел продолжить назначение своего рода. И в данном случае совместить, не утрачивая, так сказать, той задачи, которую уже род приобрел, задачи служения науки, вернуть прежнюю задачу служения алтарю. Вот когда вот мы исследуем род именно в таком вот широком философско-богословском аспекте, вот, то нам становятся понятны многие направления творчества того или иного писателя, философа, богослова, те или иные повороты его жизненного пути. А по материнской линии его род восходил к очень богатому, знатному, влиятельному роду карабахских меликов, то есть владетельных князей Карабаха. Поэтому вот культуру Кавказа он воспринимал как преемницу культуры Греции. Она вошла вот через материнскую линию. Вот. Ну, а исследование рода, вот, чтобы прийти вот к вот таким вот как бы крупным глобальным выводам, конечно, необходим сбор, очень тщательный сбор всех мелких деталей. Писем, воспоминаний, упоминаний о привычках, так сказать, о каких-то наклонностях того или иного предка. Вот, поэтому пусть оно не покажется кому-то, кто вот будет читать лишним. Настоящие выводы научные, философские, они держатся на исследование конкретики. Вот конкретика, оторванная от общих выводов, она может показаться кому-то, ну, интересно лишь, так сказать, вот для самого исследователя. Но без этой конкретики делать выводы необоснованно. Вот первая часть книги и посвящена очень подробному родословию отца Павла. И я считаю, что эта часть книги будет важна не только в отношении отца Павла. Она очень ему много может дать, как методология исследования личности. И потом мы посмотрим творчество отца Павла, то вообще он очень большое внимание уделял таким понятиям, как род, не только в смысле, так сказать, единства людей, но вообще, так сказать, таким единством множества, которое приобретает характер, какие-то черты как бы личности. Ну и его оппоненты зачастую говорили, что понятие рода в таком смысле, и даже вот понятие рока, судьбы, это характерно только для античности. А христианство разрушает, так сказать, понятие рода, и Христос обращается к каждой отдельной личности. Ну, я думаю, что здесь, так сказать, эта полемика в конечном итоге должна, наверное, привести нас к тому, что род и личность, они равноборственны и равноуравновешены. Нет личности без рода и нет рода без личности. Поэтому в человеке всегда присутствует и начало родовые, и начало личностные. И то, что они могут бороться в нем, противоборствовать, это, так сказать, совершенно естественно. Вот личность – это очень сложное, так сказать, явление. Не только род в ней присутствует, в ней присутствует, так сказать, и понятие расы, и понятие времени, понятие воспитания, так сказать, она несет с собой очень много. Противоборство может быть гибельным иногда, а может быть очень даже и благотворным для развития личности. Здесь очень важно еще то, что составлены многочисленные таблицы различных родословий отца Павла, родственных его родов. Тоже у нас это, как правило, я не встречал в нашей вот церковно-исторической современной литературе, а это необходимо, это, так сказать, тот строгий научный аппарат и наглядный, который помогает видеть, как, что из чего происходит. И отец Павел в 16-м году читал в Академии особые лекции по истории. И саму историю он рассматривал как через генеалогию, создал философию генеалогии. Ну, собственно, и Библия ведь так же идет, что от одного поколения к другому, кто кого родил, вот это и есть генеалогия.
Отец Андроник, насколько я знаю, вы являетесь родственником отца Павла.
Я его внук по материнской линии, мама его дочь была. Ну, иногда спрашивают, как вы, это вам помогает, не помогает. Ну, мне трудно судить. Конечно, но прежде всего мне помогло то, что массу материалов собрал сам отец Павел, поэтому в мою задачу в значительной степени входит расшифровка, правда, она отнимает очень много времени и сил. Вот, систематизация. Но зачастую я прихожу к тем выводам, которые еще у отца Павла не были сформулированы, но как бы подготовлена вся эта база. Вот. Вот. А в отношении мировоззрения, мироощущения, мне трудно сказать, насколько, так сказать, я зависим от него, независим. Вот это.
Но наверняка вы сами чувствуете вот это тоже, как бы, задачу рода, да, и продолжить дело отца Павла и сохранить, по крайней мере, его вот для России, для нашего общества, для богословской науки.
Ну, слово «чувствую» не знаю, я уже давно ничего не чувствую. А то, что, так сказать, это моя задача, это, конечно, я понимаю, потому что я многим чем бы мог заниматься. То, чем я занимаюсь, этим бы, кроме меня, никто заниматься не стал бы и не смог бы. Поэтому, наверное, так сказать, когда вот человек определяет, что он должен делать в жизни, то он должен сделать то, что кроме него никто другой не сделает. Таким образом, он оказывается при задаче, которую ему ставит род или история, или время, которое только на него и возлагается. Ну, вторая часть книги, она рассказывает по воспоминаниям отца Павла в абсолютном большинстве, с небольшими дополнениями, так сказать, по документам, рассказывает о детстве, о его ощущениях детства, о том, как он рос в семье. Семья была не церковной, хотя они не были такими атеистными борцами, конечно, как сейчас иногда представляют, но она была невоцерковленной семьей, несмотря, так сказать, вот на такие корни. И к религии отец Павел Фарьянский в юности пришел не сам, а именно Бог его привел. Сам он увлекался очень в то время исследованием различных электрических и физических явлений, геологических, завел массу тетрадей, в которых записывал свои опыты, конструировал приборы. И здесь вот именно наклонность сказалась его от научного занятия, которыми были, занимались его предки. Описываются во второй части книги те Божьи призывы, вот, которые привели его к осознанию того, что истина не лежит в области физического знания и физических чувств, что истина доступна людям. Невозможно жить без истины, но истина лежит выше человека, что истина есть Бог. А следующая часть книги уже должна рассказать о его поступлении в университет, жизни университета, увлечении математикой, знакомстве с духовником епископом Антонием, который направил его в академию, ну и так далее.
Ну, я думаю, что эта книга будет востребована не только людьми науки церковной, но и простыми читателями, которые интересуются прошлым, интересуются родословиями древними, да, и вообще личностью отца Павла Флоренского.
Ну, хотелось бы надеяться, потому что многое говорит о том, что сейчас люди перестают читать книги, мышление становится все более примитивным, и трудно уже человеку взять в руки книгу, если она толстая. К сожалению, вот это таково. Я помню в детстве, что читал, кажется, Брэдбери, где он описывает, как постепенно культура, причем в его время это еще не так сильно было, а сейчас уж это куда там, как постепенно из пониженного состояния, когда, скажем, музыкальное произведение ограничивалось 2-3 минутами, ну, то есть вся культура свелась примерно к, даже не к масс-культуре, а к тому уровню, на котором подается реклама. И как вот постепенно люди стали выкарабкиваться из этого состояния. Там кто-то потом написал сочинение на 5 минут, это было шоком для всех. Потом они вдруг нашли, так сказать, ноты концерта Моцарта и не знали, как их исполнить, потому что уже не способны стали люди слушать какой-то концерт в течение 30 минут. Ну и как вот книги стали доставать. Вот поэтому мы действительно сейчас вот идем по тому пути, который описал Брэдбери. Вот, культура становится фрагментарной на уровне рекламных роликов, вот, и произведений, даже научных, начинают, так сказать, спускаться до такого уровня. Люди читают не исследования, а дайджесты, не исследования, а краткое изложение автора реферата и так далее. Поэтому я не сомневаюсь, что книга будет в широком смысле востребована, но не так, так сказать, быстро и не так вот моментально, как это, может быть, хотелось бы мне и там, и кому-то еще из любителей чтения.
Ну, она будет продаваться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, да, и, наверное, в других церковных магазинах.
Ну, знаете, да, она сейчас вот, в основном пока продается в светских магазинах. Библиоглобус, еще там целый ряд, по-моему, они вот в интернете там указываются, где. В отношении церковных магазинов, я думаю, что будет, тоже сейчас не поступит. Дело в том, что было указание патриарха и владыки Климента о том, чтобы продавать в церковных магазинах только книги, одобренные отделом катехизации. Хотя, насколько я понял, мы в другой области ходим, что это указание казалось именно в магазинах церковных лавок, там, где свечи продаются, иконы, где простой народ. А в собственных церковных магазинах серьезных, отделенных, так сказать, от храма, как бы, там продается все, там и словари продаются, и научные исследования, и так далее, и так далее. Поэтому она не требует здесь особого грифа, которого она не имеет. Вот. Но сама идея книги, конечно, она, эта идея, это как человек приходит к служению Богу, поэтому она нисколько не может противоречить, так сказать, церковным интересам, наоборот, она именно защищает церковь. Вот. А надо ли ставить гриф? Утверждений я не знаю. Дело в том, что как бы грех в каком-то смысле является того, что тебя одобряют, а там определенный отдел, так сказать, эту книгу. у нас зачастую это принимается так примитивно, так сказать. Да много с чем кто здесь может не согласиться, положим, вот и все. И я не обязан требовать от всех, чтобы все соглашались. Это свободное исследование, цель которого – послужить церкви. Вот поэтому здесь как уже рассудится.
Большое спасибо, отец Андроник. Еще раз напоминаю название труда «Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского». Вышла первая книга, ожидается вторая и будет еще 4.
Вы слушали запись, сделанную Валерием Духаниным с преснопамятным ныне игуменом Андроником Трубачевым, внуком священника Павла Флоренского. Напомню, в этом году мы совершаем 120-летие со дня рождения священника Павла Флоренского.
В день памяти преподобного Павла Фивейского, 28 января этого года, Господь призвал к себе старца Сергиевой обители архимандрита Никиту Пронина. Батюшка обладал нелицемерной кротостью, и эта добродетель была у него неземной величиной, которая достигала сердца каждого, кто общался с ним. Каждое слово, сказанное батюшкой, запечатлевалось в душе красной нитью. Его советами, бесспорно, движемся мы до сих пор. Благодарю Бога и преподобного Сергия, что мне удалось немного послужить дорогому батюшке, отцу Никите, в благословенной Сергиевой обители, а еще за то, что мы были с ним родом с одной рязанской земли. Когда в 2018 году мы оба попали с разными заболеваниями в больницу, мне удалось записать на диктофон его воспоминания о малой родине и о блаженной кончине благочестивых родителей отца Никиты, Иоанне и Василисе. С благочестивой радостью предоставляю этот разговор для радио Радонеж, для программы «Троицкое слово». Помню слова пророка Давида, сказанные мне из уст отца Никиты: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу».
А вы в Рязани жили, а там как деревня называлась?
Деревня Новоселки, Рязанской области, Новоселки. Они очень большие, даже вонючие, 7000 жителей. 7000 жителей. И когда Иван Грозов воцарился, то он, понимаешь, это разослал всем церквам и всем крупным деятелям свой указ о том, что мы победили, мы свою страну очистили от всяких скверн, понимаете? Mm-hmm. Вот мы сейчас вышли, так сказать, на передовую уже. Вот, вот он все как докладывал им, то, что Господь способствовал, что мы с помощью Божией все сделали, я вам все от Бога все говорил, да. Вот такая. Вот сейчас. У нас очень большие тут леса, сосновые, даже криуша, вот там валяли лес, и там пересопили завод был, и вот отец там работал в криуше, и вот.
Башка, а вот в Иоанно-Богословский монастырь вы ходили тогда?
Там был этот детский приют, и ребята все там, это был проволока заматывали, колючими они все обрывались, вылазили, ну, знаешь, боевые такие хулиганы все. Вот. И потом уже, когда пособление взяли, его перевели, этот приют, не знаю куда, где-то сделали, а храм отдали. Ну вот, и там очень колокольни хорошие, и, понимаешь, там храмы были, люди купались, вот это, и я на Богословии, источник там был. Там столько митрополитов перебывало, эти источники. Там митрополит Никодим, он рязанский, покойный, да. И он вот своих архиереев возил на этот источник, сам купался, и все, понимаешь. Их привлекал, понимаешь, они купались так. И сам сделали специально заряд, в общем, где-то 2 метра глубиной. Глубиной, да. Вот. И прилезли, спускался, все так. И он источник идет, и лишняя вода сходит через борт, так что всегда чистая, например, да. Но я в ней не купался, я только руки помыл, да и не помыл, да. Вот да, в Пёхтице я был, на источнике, это Саннинская область, это Саннин, где патриарх Алексей II, там это Артурна и Саннина. И в Пёхтице у нас тоже там Матерь Божия источник дала, вот все купаются, едут туда, понимаешь, это постоянно народ. Я тоже так прихожу, так это, наверное, так помоюсь, я тоже так был. Вот, у Серафим Саровск тоже так был. Вот. Сюда привезли. Ну, говорит, поедем, сейчас все купаться, понимаешь, поедем, да. Вот. Но они все раздеваются, все другое. Вот. А я так вот это засечу штанишки, чтобы не намочиться. И умоюсь, да, и вот туда пойду. Ну, вот, вот такое место хорошее, да. Лесов много, много озер, озер много, озер большие. Ну, монастырь закрыт, все было переделано для ребят, понимаешь, это. Жить им нужно тоже другое, игры всякие, все было переделано. И даже сам храм этот, собор, он большой храм. Ну, ну, больше Троицкого собора и нашего Лаврского, и внутри будет больше, потому что высокий такой. Этот храм был настолько весь изуродован, настолько весь это, что я пришлось заново все делать, да. Делали, делали там. И для этого был храм, но маленький, а тут уже большой, уже кафедральный собор. Ну, вместимости, понимаешь, что более тысячи людей, да, да, вот. Ну, сейчас уже все, он славу как бы завоевал, но а люди охладели против того, что было. Вот, интересно, отец мой рассказывал для революции, идти сюда, понимаешь, всего на населке перейти, ну, так сказать, ну, 2 километра. Вот, 2 километра, так вот, перейти, чтобы вообще Буяна была шоу, да. И отец рассказывал, как покажем воскресным днем, там был такой старец, святые ворота, и в воротах сделана будка для этого. Там много лет он славился старцами, а братьев было немного, по 30-40 человек, да, немного. А старший, ну, славился. И вот этот старец выходил в воскресный день с мешком. Садился, и к нему очередь. И он там говорит, скажем, это первый раз 10 рублей, первый раз 10 рублей, первый раз 5 рублей, первый раз это сколько? 3 рубля, потом называл второй раз 5 рублей. Третий раз 10 рублей, это уже по третьим разам, он их всех знает, они, вот сколько бы их ни шел, и он называл их по именам, и по сколько кто как разок подходит к нему. А, такой вот интересный, да. А он, этот Ян Булашов, ему где-то, вот, ну, лет 600-700, вот, 700. Когда этот хан Баты шел на Москву, а дорога как раз вот проходила недалеко. Вот тут где-то Рыбинский район, ну где-то тут вот Рязань, и он шел на Москву, вот так на Москву. И он вот когда шел, и вдруг ему явился Ян Богослов в таком вот образе. И он когда очнулся и говорит этому охранникам, вот, кто это такой, что мне вот явился такой вот этот царец, и сказал, мой монастырь не трогай, если тронешь, твоей пути не будет. И он проснулся. И он тогда говорит, пошли там посмотрим, кто это и что такое. Пришли монастырь, братья работают, то другое. Он это наместника вызвал, да, поговорил с ним, вот, как вы живете, как вы чего-то. Ну, живем вот своими трудами, кормимся, что другое, вот это, да. Может, какая-то помощь нужна. Ну, помощь так, все-таки помалу строимся, помалу вот так вот, да. Вот. Ну, тогда он дал там золото, там это, деньги, говорит, вот это, а то мне говорит, тогда это шарыш не пустит, понимаешь, на Москву, потому что я иду ее наказать. Понимаете, да? И он пошел своей дорогой. Да, когда он пришел, это монастырь ее привели. И он оглянулся так, а на вратах, верно, здесь Ян Богослов. И вот так вот пальцем, вот ты видел, вот здесь тоже это, есть икона, которая так вот он пальцем строго, так сказать, да. Вот он говорит, не срочь мой монастырь, это вот мой. И ему сказали, что Ян Богослов, ученик Иисуса Христа, и вот так, и он вот наградил и ушел дальше. Вот здесь вот я лично читал, это выписка, книга, она и сейчас где-то есть. Все монастыри России, и киевские, и русские, все монастыри. И вот там вот написано это, как он, там немножко, но главное вот по Исааку, как он.
Батюшка, а вот в то время, когда вы там жили, этот монастырь, он как бы славился среди местных жителей?
Нет, я даже, можно сказать, не слышал. Нет, жил, все, играем сам. А так, знаешь, ну, для войны я, конечно, это не, малоумный. А так, когда уже война началась, мне уже было 9 лет, 8,5, да. То тогда уже люди уже остыли, строгий был режим, людей сажали, людей так вот, в общем, никуда не пускали, ни в храмов, ничего, храм разорили, в Новоселку тоже большой храм, знаешь, батюшка, на 7000 душ храм сделан, ага, он и служил для Панова, и для Новоселка служил, и для других, он очень-очень большой, высокий, широкий. Вот у меня сам дом есть, это я бы показал фотографии. Вот.
Его тоже сломали храм, разобрали.
Колокольню сломали всю. Колокольню всю. Потому что ее помещик строил и не достроил, увидел, что вошло 17-й год, 18-й, это такое безобразие, а он умный был. Он говорит, сейчас надо уже прекратить. Уже время пришло, наказание, а не для прославления имени Божия. И, понимаешь, начали бегать кто куда. Товарищ Вальто, там какой-то мужик сказал, а такой-сякой ты просишь за царя, а то другой, может, его поголовишь, понимаешь, даже кошакалкой. Некоторые возвращались, а некоторые многие не возвращались. И угробят, там их убьют, да, друзья. Вот. Вот такие были напряженности, да, да. Вот. Там она хорошо на горах, хорошие горы, 3 пруда, 1 пруд для купания, 1 пруд для питьевой пруд, 1 пруд это просто для красоты. Но я в нем был вот там, мне отец Ян, так лето, вот тут вот где-то вот на Новоселке, а вот тут вот проходит железнодорожная ветка железнодорожная, да. Ага. И тут вот рыбная, вот рыбная, а тут Летово. Летово деревня, а рыбная это район, ага. Район. Все селы, они подчиняются рыбного. Вот. Ну, таким вот Летово. В Летове один старец, он сейчас живет. Семьей очень хорошей, батюшка. Я к нему ездил по благословению отца Ян Крестьянкина, потому что Ян Крестьянкин, архимандрит, сам служил одно время, и поэтому, так сказать, он познакомил меня с этими священниками, и они напутствовали моего отца на смерть, пособоровали, причастили, и потом, значит, отец умер. Вот. И очень удачно, потому что батюшка, он был такой насчет прозорливый, я от крестьянки надо. Он когда, я к нему приехал, батюшка, что-то, папа, письмо пришло, хочет со мной повидаться. О, хорошо ты мне сказал, да. А ты вот когда поедешь? Я уже могу сейчас вот поехать на Псков, и там, это для Москвы, а завтра утром на 7 часов электричка и Москва, Рязань, 7 часов. Вот. Если я говорю, уже было, это уже прошло, значит, более 25 лет. Вот. Поэтому вот сейчас, может быть, уже по-другому все там, это, за это время, может быть, уже перестроили. И он говорит, вот поедешь туда, чтобы священник пособорвал папу, причастил. Ты не участвовал, ты только молись. Он знает, что я туповатый. Глуповато, и поэтому он в тени церкви молился. Вот. И действительно, нас, он говорит, вы приедете, будет дождей, слякоть, а там глинистая земля, вот вам будет тяжело, вы подождите 3-4 дня, пойдут месяц, а другой все обсохнет, и отец Иоанн, протоиерей такой знаменитый, вот он тебе скажет, Никита, поедем к папе. То, что он ему как-то по телефону это попередал, вот, Никита приедет, вот ты с ней поведи на отцу, и на причастие, на соборование, вот. Ну, все делает ты, Никита не заставлял. Он знает, что я славянский язык не знал, и сейчас и не знаю. Вот, поэтому, так, знаю, но это будет одно только неделя слушать, понимаешь, да, вот. А мы действительно, ну, как он сказал, дожди прошли, затяжные какие-то прошли дожди. Грязь, то другое, я у него посидел 4 дня, а потом он мне говорит, отец Ян, Никита, завтра поедем к папе. Вот, и мы к ним приехали, пособоривали ее вечером. Вот, мальчика там была, мальчика. Ну, она отказалась от соборования, а причастие, говорит, буду. А соборование, она тоже боялась, значит, наверное, смерти, как бы. Она боялась соборования. А отец, я побуду соборовался, буду. Вот. А причастие будет, буду. Ну, значит, папа помнит, это посоветовал, причастили и уехали за год. Вот так вот, вот, отец Ян. Дай ему Царство Небесное, я вам так сказать. А потом папа перед смертью, он прозрел и за 2 недели знал, когда умрешь, в какой день, в какие часы. Понимаешь, все знал. И научил дочке, ты говоришь, Коля, не беспокой, меня он Коля называл, я. Коля, не беспокой, ты меня похорони. Накорми всех, кто придет молиться обо мне. Вот. И потом это ты, когда пойдешь на работу, вот, все успеешь. За 2 недели ты возьмешь отпуск, за две недели ты все успеешь сделать. И выйдешь на работу без всякого ущерба. Вот. И точно, понимаешь, все, он так рассчитал, отец. Все. Вот. И вот он умер, вот. А когда я ему прозывала за 2 дня, вот, то сестра и брат говорит, давай, говорит, папу подежурим, а ночью умрет что-то другое. Вот. А он лежит и говорит, нет, вы ложитесь, я умру 1 февраля, 10:30 дня. Они так, что такое, он болтает, понимаешь, это, он понимает, что такое. А он еще громче крикнул, ложитесь, я умру 1 февраля, 10:30 дня. Они так притихли, и так, ну ладно, ложимся, будем одним глазом спать, другим глазом это дежурить. Вот. Ну, даже как-то они подежурили, все-таки они как-то не совсем поверили ему. А он точно все понимает это, вот, и он им сказал, все, пока, как похоронишь, потом накормишь людей и приезжай в Рязань с первым автобусом, И она как раз первым автобусом приехала к храму, а у них только и литургия начинается. Mm. Вот она заказала заочное, понимаешь, отпевание очное, заочное, да. И, понимаешь, это об нем все это, все положено отпевание, все положено, это она все оплатила и пошла на работу как раз. Минуту в минуту, понимаешь, это все это, да, выполнила особо. А потом он сказал, а когда успокоишься, через 5-6 дней, напишешь Николаю письмо, что папа умер, вот, что, понимаешь, все хорошо, дочка все помогла, поможет и помогла там. Вот он все сказал, да. И вот интересно, лежит он 1 февраля, да, 1 февраля, мороз, как раз лет было за двадцать. Он лежит на койке и говорит: Юра, что-то ко мне приходили Тимофей и Николай. Тимофей Дичев, Николай Семкин. Она говорит: так они уже по 4 и 6 лет как умерли, а они приходили. И она тогда догадалась. Значит, они пришли с ним проситься, и за ним пришли. Они фронтовики. Мой отец 900-го года, они один 901-го, а второй 902-го года рождения. Так что они вот за ним пришли, вот. И она догадалась. И действительно, она посмотрела, время уже 11:00, вот. А он сказал, что пол-11 я умру. И действительно, она посмотрела на часы, они подходят к пол-11. А он говорит: Юра, я вот здесь или умер? Нет, пап, ты здесь вот лежишь на диванчике. На диванчике, а вот когда. Ладно. Потом я закрыл глаза, раз и вздохнул, и выдохнул, и все. Умер. Тихо. Никто не беспокоил, не кричал, не волновался, ничего. Вот. Ну и она все это, как он мне сказал, как что делать, она все сделала, он, и вот. И вот, гроб заказала, гроб моментально сделали, а поскольку он фронтовик и ветеран, они за 3 часа все сделали, гроб и принесли домой ему, понимаете? Вот, пришли, вот, и потом на следующий день они там его похоронили, так с народом потихонечку, вот, похоронили, вот, ну, немножко, потому что рабочий день был, вот, поэтому кто-то пришел, кто-то не пришел. Ну, все эти соседи все были, понимаешь, да. Она их накормила, ну, так, человек 30-40, накормила, их напоила. И вечером все сделала, а утром рано поехала в Рязань с первым автобусом. Вот, и как раз они, это литургию собирались служить в 8 часов. Вот она говорит: так вот, папа умер, сказал, чтобы я после этого сегодня приехала для осеннего отпевания, вот, и что нужно, вот, оплатите там уже свечи, то другое. Она все оплатила, и как раз ей осталось там 15 минут, это, дойти до работы, где она работала. И как раз успела, все, ее пропустили, не ругали, ничего, так, и так вот она похоронила его. А потом уже мне, наверное, написала вот письмо, вот.
Бошка, а сейчас ваш дом сохранился?
Долго он стоял, наверное, 10 лет, или, может, это, не знаю, какой-то переходный был. А потом колхоз взял его, отремонтировал. Мама умерла, тоже интересно. Она на самый день крещения умерла, мама. Отец пришел с фронта, она уже не смогла с ним приветствоваться, уже лежала. Тогда, вот, потом, через 3 месяца, он пришел с фронта 26 октября 1945 года. Ну, почему же его, он как фронтовик, его не отпускали долго. Вот, потом он был это, минировать и разминировать, у него профессия такая была. После войны там ему нужно было кое-какие дороги поручали разминировать, минировать, так это. Он был очень опытный, да. Вот. И когда это закончилось, тогда его отпустили. Это. Я вот пришел, она уже не могла встать, вся больная была. Она говорит, ну все, вот мы это, как сейчас с врачами свяжемся, опросим им, чтобы они подали какие-то лекарства. А у нее уже рак был. Я столько у нее съела, один скелет был. Скелет один был. Вот. Ну, потом на крещение она вечером, в самый день крещения, вечером где-то 8:30, 8:30, все легли, потому что керосина не было, света не было. Они легли, мама на постели, отец на печке, мы с братом на полу, так мы всегда спим, это, телогрейку бросишь, и руку подать, и так, так спать по-деревенски, да. А сестра Нюра, она на такой длинненький диванчик, вот такой, как это, она на нем спала. И мы только легли 8:30, вдруг она говорит, Ваня, ты не спишь еще? Нет, мы только сейчас вот уже это... Улеглись, я не говорю, спим. Ну, давай, говорит, это, деток, я сейчас простимся, я с вас увидел. Вот. А отец говорит, с печки я туда. Нюра, Вася, Коля, слышишь, что мама говорит? Слышишь, папа? Давай-ка к маме. Мы вскочили, например, к ней подошли. Вот. Но она говорит, ну, посадите меня. Ну, соломенные подушки были. Вот мы ее обложили, соломенные подушки, ей еще поддерживали, она уже не могла это владеть собой. Вот. Потом она говорит, позовите Феодосию. Феодосия – это мама отца. Отцу было 46 лет, а она, конечно, матерью, ей было, наверное, где-то 78 или там это, около 80, да. Вот. Ну вот, значит, это все подошли к ней, я сбегал за бабушкой Феодосией, матери, да, и все просили прощения, и она так усилила, говорила, Бог простит, и помилуйте меня, простите, и Господь укрепит вас это. И вот так говорила, 10 минут, вот, и потом раз, и все. И все, ее положили, соседям сказали, вот, ну, соседи, так, женщины, некоторые начали плакать в голос, да, вот, поплакали, приготовили все, вот, потом отец заказал гроб быстро сделали, да, вот, и ее похоронили, вот, ну, отец жил, пока не прошел, один жил. А потом он нас собрал и говорит, ну вот я остался один, и мне уже года уже два раза на войне был, в 18-м году год был на войне. Так когда был, помните, Деникин, Колчак на нас шли, да, помните, да? Uh-huh. Потом Евгений, там какой-то еще был генерал, и еще там это, вот. Ну вот, да, тогда Ленин приказ. Он же был это, царь Ленин-то, приказ сказал, чтобы призвать на фронт эти молодежь, чтобы изгнать этих, понимаешь, это. Изгнали через полтора года, всех изгнали. Ну и потом начал это, вот. Вот, так сказать, это. Отец воевал с Деникиным, это в Питере, в Ленинграде, там он, вот. Потом... Когда началась эта война с этим, с немцами, вот, то его сразу призвали, поскольку он уже в военном деле уже опытный был. Вот, и когда мне позволяли, его с первым шагом взяли. Вот. И он вот 4 года там, в 5-м, вот, воевал, понимаешь, жив остался, мама вымолила. Но мама, ну, он пришел не 9 мая, не 10, не июня, а только в октябре пришел. Все пришли, дядь Коля, дядь Тимоша, все пришли, это, а моего отца нет, мы думаем, когда же папа, потом вдруг он является, это было 26 октября, дождик, ветер, что другое, ночью он где-то в 3 часа ночи пришел пешком из этого рыбного этого района, и город районный.
А как эта деревня называлась?
Панова, деревня Панова. Потом это между Новоселками и Иоанном Богословом там еще есть одна небольшая на река. Вот. Так, ну так, ну место там местами, место 10-15, да, она впадала в Аку. И сам по эту сторону Почепова. А это вот это было, так сказать, в древности на протяжении 500 лет княжеские это, ну, княжеские места, и там был храм, и братья, был монастырь, был, понимаешь, там все было. То есть у нас Иоанн Богослов монастырь, и здесь вот тут вот река эта, она небольшая. Текла. Я ее забыл уже, потому что я уже там не был, уже 75 лет не было. Ну вот, так сказать, и вот тут, конечно, это князья, они там дачи имели, там леса, красивое место, прямо это кто-то насадил, это сад такой хороший. И все князья, вот, и там многие из них похоронены там. Роман, Глеб, по-моему, еще, я его забыл, но там они святые, по-моему, 4 святых князя. И вот они там, эти князья охотились, что другое. И это место к ним, это, особенно кто захочет, не берут, потому что это место князей, и все там проверяется, все это, да. Дисциплина-то была, все охранялось, вот, да. Ну вот, многие наши семинаристы я встречал, которые, вот они там отдыхали, в там дом отдых был. В советское время там очень санаторий был, понимаешь. А потом это санаторий. И многие там вот, когда это сейчас все ослабло, советские власти, это, сюда ехали, отдыхать, сюда ехали, в отдых. Тепло, там другое.
Башка, а как вы с отцом Сергием познакомились?
А мы с ним в ремесленном училище учились. Он и я. Он наш слесарь по сборке садков. И я наш слесарь по сборке садков. Да, так что там много специалистов. И все они в ремесленном училище учились. И я, и он. И вот там-то мы вместе как-то немножко как бы шутили друг с другом. И я усмотрел, что он, понимаешь, так сказать, подходящий.
Слушая эти воспоминания дорогого нашего батюшки отца Никиты, сами собой накатываются слезы. Нет с нами старчика, не можем мы прийти в его келью и рассказать о наболевшем. Но, уповая на милость Божию, радуемся тому, что он сейчас с Господом, с преподобным Сергием и с патриархами московскими, которым он служил 40 лет. Вечная память вам, дорогой батюшка и архимандрит Никита. Не забывайте нас в Царстве Небесном, как не забывали нас в своих молитвах в лавре преподобного Сергия.
Подошел к концу 851 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.